Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, протоиерей Алексей Долгоруков. Здравствуйте, батюшка.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
На днях мы праздновали дни, посвященные святым царственным страстотерпцам. И сегодня тема нашей передачи будет как раз об этом. Батюшка, первый мой вопрос будет связан с канонизацией, с причислением к лику святых Николая II и его семьи. Они канонизированы и причислены в связи с их мученической смертью или с их святостью жизни, святой жизни, праведной? Как правильно стоит понимать?
Если бы вопрос канонизации был связан с жизнью императорской семьи, то здесь сразу же бы огромное количество было возражений, недовольств, аргументов. Искали бы обязательно все, что можно было найти, для того, чтобы, ну, как бы аргументы эти все помешали этой канонизации, этой прославлении. И таких наверняка вещей можно найти достаточно, ну, немного, но все-таки можно найти. Потому что императорская семья, Николай II, его близкие, это были все-таки люди светские, не вели монашескую жизнь, а светская жизнь, она была сопряжена еще с дворцовой жизнью, где случалось немало различных, нужно было решать вопросов, которые были сложны для решений. Поэтому, конечно же, Николай II, вот как-то так вот получилось, что милостью Божией, волей Божией прославлен как страстотерпец, как мученик. Но и даже и здесь по этому поводу тоже все не так просто получилось. Потому что, как говорится, вышли мы все из народа, песни пели дети семьи трудовой, и отношение к царской семье, к дворянам, к буржуям, конечно же, воспитывали у советских детей, у всего советского народа крайне отрицательное, крайне. То есть это практически не люди какие-то, какие-то фашисты, звери, которых нужно, ну, просто безжалостно убивать. Ну, конечно же, без всевозможнейшей клеветы, обмана, таких манипуляций здесь бы этого сделать не удалось. Поэтому долгое время собирали всякие чернительные документы, и все, что можно было дурное сказать, все, конечно же, говорили, и плюс к этому, конечно же, хватало еще всевозможнейшего вранья. Поэтому образ вот царской семьи в глазах большинства людей, это был именно образ, как в учебнике рисовали, Николай Кровавый. То есть какой-то страшный злодей, которого расстреляли. Ну, а про семью, про детей как-то особо даже не задумывалось. Это как бы само собой разумеется. Надо было для революционной целесообразности. Все вот это вот и сделали. И вот такое мнение, оно ведь до сих пор еще у некоторых людей в головах живо. Это, конечно же, миф такой использованный. Ну, как оправдать вот злодеяние? Вот для того, чтобы просто даже человека побить на улице, специалисты, психологи говорят, и то нужен какой-то повод. Не просто так не подойдешь, не ударишь, нужно к чему-то придраться обязательно. А тут как вот можно взять и убить такое количество людей, убить таким зверским способом, что называется, без суда и следствия. Мне даже доводилось читать, что в застенках палачи, которые исполняли вот эти смертные приговоры, и то у них после какого-то количества определенного вот этих расстрелов все наступала, так сказать, профессиональная деформация, и приходилось людей менять.
Выгорание.
Да, выгорание профессиональное происходило, ничего тут не сделаешь. Вот это же все-таки нужно решиться, вот перейти какую-то такую границу, которая очень крепко в человеке вложена. И эти ведь люди, которые производили вот это, я не называю это не казнь какая-то, именно просто массовое убийство, потому что казнь – это какой-то приговор, там, суда, барабан стучит, вот, солдаты строят себе пли, а здесь просто по-бандитски не все это получилось, все так, как делают обычно бандиты и разбойники. Но ведь люди-то же были нерожденными бандитами, это же не каторжники, которые Ваньки Каина с каторги сбежали, да и то душегубство, оно даже для многих людей, которые многие годы провели и в тюрьмах, и в различных исправительных заведениях, большую часть жизни провели, для них смертоубийство и то недопустимо. Это решиться на такое нужно все-таки далеко, не каждый даже закоренелый преступник пойдет. А здесь вот как вот так могло произойти, что люди в одночасье вот как-то так вот раз и все перешагнули вот эту грань, которая для многих людей, конечно же, является большим испытанием жизненным. Но это произошло. Произошло именно, я думаю, потому, что образ царя у этих людей был резко отрицательный. Как уж это в голову людям сумели всадить? Ну, ладно, руководители, понимаю, там люди уже бесшабашные были, всего этого расстрела, того смертоубийства, но рядовые-то люди, которые в этом участвовали. Я почему об этом говорю?
Может быть, и желание попасть в историю?
Да вряд ли они чего-то даже и соображали, может, просто пьяные были, скорее всего, вот прямо надо сказать, без хорошенько, если, как грубо говоря, не поддать на такое страшное злодеяние, то даже нормально-то человек и не пойдет, что называется. Я почему об этом так говорю? Потому что, когда стал вопрос о канонизации, прославлении Николая II, семьи царственных, царственной его семьи, окружающих, близких людей. И не только это же ведь еще касалось и даже и в свое время Елизаветы Федоровны, и брата императора. Вот как к этому относиться, какое отношение было, то, конечно же, прежде всего приходилось сталкиваться вот и в самом себе вот с этим советским мифом, что это была целесообразность, что это были злодеи, нелюди, и что, в общем, ни словом, в этом ничего такого страшного нет. И уж тем более даже с церковной стороны звучали голоса о том, что вроде бы как бы, ну не жили они такой вот праведной, подвижнической, святой жизнью, чудес не совершали, а жили, ну пусть и хорошей, благочестивой жизнью, но достаточно обычную, рядовую. И убиты они были ведь не за то, что во Христа веровали, никто же не требовал там отречься, их бы все равно бы, даже если они сказали, отрекаемся от всего на свете, все равно бы их расстреляли, все равно вот убийство это совершилось. Но немножечко изучая историю нашей церкви и сталкиваясь с вопросами именно прославления вот таких людей в истории русской церкви православной, то я обнаружил, что такое отношение к таким людям, как к святым, пострадавшим пусть не напрямую, но косвенно все-таки за Христа, за веру, оно было изначально заложено в нашей русской церкви. Когда мы знаем, что святые братья Борис и Глеб также были убиты, и отнюдь никто не требовал у них отречения от Христа, от Господа, и вообще не могли, ну, даже и избежать. Ну, в общем, для греков это было несколько странно, как, а для молодой церкви тогда, славянской, русской, это показалось, ну, совершенно каким-то таким нормальным явлением. И это не было какой-то случайностью политической, желанием как-то вот молодой церкви себя немножко возвысить, поднять, что вот у нас есть святые. Потому что на продолжении всех веков дальнейшей истории эти случаи повторялись вновь и вновь. Отчасти это повторилось в Андрее Боголюбском. Мы знаем, что царевич Дмитрий Угличский тоже прославлен не как ведь мученик, не как подвижник, а именно как страстотерпец. И с этим связано ведь еще имена тоже многих святых. Это и митрополита Филиппа взять, и патриарха Гермогена, также вот страдальчески закончивших свою жизнь. И это было свойственно вообще русскому народу, отношение его к страданиям, к смерти, к болезни, к насильственной кончине. Потому что мне довелось узнать, что находили, допустим, по весне тела людей, ну, скажем, утонувших или разодранных зверями в лесу. Это сейчас ведь люди теряются, тогда-то тем более. Вытаило снег растаял, весной вытаивают тела людей. А кто они такие? Как погибли? Ну, понятно, что вот насильственно. Что случилось? И бывали случаи, когда начиналось какое-то как местное почитание, то есть относились к людей, вот что он погиб насильственной смертью, значит, все-таки он где-то ближе стал к Господу. Вот такое отношение, страдание человека, оно сказывалось даже на отношении к болезням. Я вот сам помню, когда люди долго мучились, болели перед кончиной своей, перед смертью, то потом про такого человека говорили: отмучился. Отмучился не только потому, что вот он страдал, бедный, наконец перестал, но еще вот именно отмучился. То есть где-то он, видимо, искупил какие-то грехи, такое понимание было, как-то просветился, очистился, отмучился, то есть там его ждет уже какое-то блаженство, радость какая-то его ждет. Здесь он прошел свой земной вот этот мученический путь, и даже через болезнь, от которой вообще никуда не денешься, но он душу свою, видимо, приготовил к этой к жизни, как-то очистил, и это даже такое было уже в безрелигиозном обществе, когда про веру и церковь вообще ничего не говорили, но в народе это сохранялось. Я вот вспоминаю, каково было мое удивление, даже, как говорят сейчас, шок, когда лет так, ну, наверное, 20 назад случайно увидел по телевидению фильм про злодея одного, маньяка. Ну, так заинтересовался, потому что странно мне все показалось следующее. Убивал детей маньяк и мучил их и пытал в каком-то подвале дома. Дом этот потом жители узнали, сожгли, уничтожили, а на этом месте, потому что оно для жителей местных оказалось проклятым местом, нечистым местом, и они сделали свалку, помойку. Я не знаю, как сейчас это все находится. Я сразу же подумал, странности какие. Вот 100 лет назад, что бы на этом месте сделали, русский человек бы сделал?
Ну, наверное, какую-то часовню.
Храм построил, даже не часовню, а именно храм бы построили. Потому что храм на крови невинных детей. И здесь бы, конечно же, внесли бы их местно чтимые святцы, и люди приходили бы и молились, и почитали. Где вот этот перекос, когда в голове у человека перешел? Вот мне кажется, вот там, вот в подвале Ипатьевского дома, как что-то сломалось в голове у людей. Вот с этого периода вот отношение к кончине и смерти, оно стало именно таким. Вот таким вот совершенно противоположным тому, которое всегда было у русского православного человека.
Я вот помню, моя бабушка рассказывала, она 37-го года рождения, и там в начальной школе их водили на экскурсию в Ипатьевский дом, тогда он еще не был снесен, и у них было такое задание, что были вырезаны фигурки из фотографий Николая, его семьи, и нужно было расставить, вот как они должны были стоять у стены, когда их расстреливали. Мне тогда показалось, что это просто какая-то дикая ситуация абсолютно маленьких детей.
На самом деле, ведь что здесь происходит? Здесь, как некоторые как называют, как говорят, десакрализация происходит. То есть отношение к смерти, как к какому-то священному чему-то, оно снимается с покрова. И немножечко даже если это дело как-то вот высмеивать, то и вообще ничего страшного вроде не произошло. Самое страшное злодеяние, если вот к нему изменить отношение, где-то там ирония, насмешка, клевета, то оно, как бы вот страх перед ним исчезает. Видимо, здесь происходило то же самое, потому что любой здравомыслящий человек мог с удивлением сказать, а как одеть его, а как так могло женщины произойти, за что? И ответа ведь никакого нет оправдательного. Потому что вот этому расстрелу никакого оправдания, ну, действительно, нет. Ни с какого здравого смысла, революционного, нереволюционного. Это, ну, я думаю, что вот есть иногда вот у людей, которые испытывают границы, до какого периода можно дойти, до чего, как говорится, докатиться, то здесь тоже вот была некоторая граница. А можно вот это вот сделать? А давайте сделать. А можно вот это? И это мы тоже можем. И эту грань мы тоже можем перешагнуть. Вот она для государства, для правительства, так, большевистского, вот этого советского, назовем правительства, тоже была какая-то грань, которую они перешли, и тогда уже поняли, и они, и граждане, которые сочувствовали этой власти, что, в общем-то, можно делать все. Никаких границ и тормозов не существует. Отношение к царской семье, оно, конечно же, постепенно у людей менялось. Менялось оно с появлением новых сведений, новой информации. Прямо надо сказать, что никаких ни сведений, ни информации не было. Она была закрыта. Это только скупые строки советских учебников. Что-то там книжку какую-то Пикуль написал, правда, я так и не читал. И даже вот вместо их смерти, вместо убийства, Патевский дом был уничтожен со временем. Но находились люди, у которых все-таки было другое отношение. И они большими знаниями обладали. И вот уже тогда, в советское время, относились к царской семье совсем по-иному, чем большинство граждан Советского Союза. Я вот помню, что до сих пор, вот сейчас опубликованы в некоторых книгах по истории этого храма, фотографии, где в 89 году, в те дни, которые мы сейчас называем царскими, 16-17, собираются люди на молебен, панихиду. Я думаю, они сами даже не очень хорошо понимали, что это тогда происходило. Но были у них хоругви, фотокарточки напечатанные, черно-белые, и свечи зажженные, и подъезжает милиция, этих людей хватают, тащат воронки. Одного человека я очень хорошо знал, это Верховский Анатолий Михайлович. Мне даже довелось, когда на приходе был, в то время я служил казначеем, то он у нас столяром трудился, и он даже эти хоругви вот у нас выстругивал, вот эти все, потом они оказались там. И всех этих людей посажали по воронкам и развезли, то есть запрет был. Уже на следующий год, это уже 90-й был, там уже появились священнослужители. Первый год, конечно же, даже и боялись большинство, потому что еще, ну, пусть не крепка советская власть, но было такое вот отношение. А уже священнослужители. А вот на третьем году, если мне память не изменяет, то там уже совершал панихиду, тогда панихиды совершали архиепископ Свердловский, и тогда, наверное, все еще Курганский, Мелхиседек совершал. Или он тогда уже Верхотурский, наверное, стал. И так постепенно отношение стало меняться. Постепенно этот же Верховский построил так называемый, как в шутку говорили, молитвенный павильон. Потому что храм долгое время... Там просто площадка была и крыша над ней стояла. Там совершали в эти дни службы, приходили люди, собирались вот так вот в ночь. Но храм, с храмом ведь очень было тяжело. Люди более знающие об этом, пожалуй, лучше могут гораздо рассказать, чем я. Но сопротивление не только ведь было каких-то государственных чиновников, политических сил, но не надо забывать, и в массовом сознании, вот у людей в голове, у них вот тоже отношение к императору Николаю II, к вот этому периоду его царствования, в основном было отрицательно. Именно всаженное десятилетиями советской пропаганды, которая, чтобы оправдать вот эти свои, ну, просто надо сказать, злодейства, злодеяния, она всячески лгала и на царскую семью, и на те времена. И вот у людей в сознании, конечно же, меняется потихонечку, постепенно. Вот как, конечно же, не сразу же люди так вот озверели и стали вот к смерти, к этим вещам, к злодеяниям относиться, ну, как-то равнодушно, то даже и с сочувствием. А постепенно это все проникало в человеческий ум и сознание. Точно так же, я думаю, и сейчас нужны и годы, и десятилетия, чтобы люди, ну, как-то вот духовно меняясь, они и отношение свое меняли и к царской семье, и вообще к такому понятию, как страстотерпец. То есть человек, пострадавший, жизнь свою закончивший в мучениях, в трудностях. Потому что Действительно, когда человек вот так вот уходит из жизни, то, я думаю, многое в душе человеческой меняется, все-таки преображается. Вот от этого сознания, того, что сейчас вот ему...
Да, конечно, мне вот сразу на ум приходит, вы, наверное, помните, когда в «Идиоте» Достоевского князь Мышкин рассказывает, что его знакомый рассказывал, как он пережил эти 5 минут до... предполагаемой смерти, а потом его...
Это же опыт самого помиловали. Достоевского. Да, конечно. Мне даже вот всегда казалось странным, как вот это все могло происходить. Потому что, конечно же, были войны, когда гибли сотни, тысячи людей в одном бою. Только здесь вроде бы небольшая горстка людей погибла, но ведь все равно вот согнали их. Вот какое ощущение, чувство у них, у палачей, вот этих злодеев, которые пришли их убивать. Что люди переживали в этот момент? Потому что, я думаю, сейчас в эти царские дни много говорят и о монархии, говорят много говорят и о служении царской семьи. Но меня всегда волновало вот такое человеческое состояние, человеческое отношение. Царь это или самый простой человек, но что люди, как у них душевная перемена происходила вот внутри, что люди переживали, чувствовали вот в эти свои последние дни и секунды, минуты своей жизни. Я думаю, что, конечно же, вот если так вот заглянуть в человеческую душу, то всем нам немножко станет страшновато.
Очень страшновато. Как отец семейства стоит, и он понимает, что сейчас его жену, его детей, вот это все ждет, это же ужасно.
Да. Вот. Ну, я думаю, что и в душе вот тех людей, которые вот это злодеяние...
А может исполняют. Быть, действительно не ведают, что творят, как
Не сказать? Ведают, но ведь все равно же ослепленные рука там идеи. Взяла, ведь они же все-таки шли. Да я не думаю, что какая-то там идея была. Здесь открыли... Вот все равно в человеке вот сидит что-то такое разрушительное. Это вот результат падения.
Грехопадения.
Да. В человеке какая-то порча, как говорят специалисты, деструктивное какое-то вот такое начало есть. И если ему дается свобода и снимаются все оковы, все границы, то в таком состоянии, опять же, если Достоевского вспомнить, что широк человек русский.
Лучше, вот здесь, я бы сузил.
Да, может он и до самых страшных и ужасных вещей дойти. Вот здесь, на примере царской семьи, мы все это и видим. Мне вот еще что хотелось бы сказать в связи с почитанием страстотерпцев. Потому что немало этих вопросов люди задают и даже по ним и говорят, ну хорошо, вот Николай император, Николай Александрович, супруга его, Александра Федоровна, детишки его, это пострадали вот сейчас врача, тоже прославляем как святого. Ну а с другими-то людьми как быть? И даже не только с ними. Можно ведь вспомнить и императора Павла I, тоже насильственного. Вот вы перед передачей говорили об императоре Петре III, тоже убитый ведь. Можно вспомнить и Александра II, и не только ведь императоров, можно вспомнить ведь немало и других людей, самых простых даже и тех же крестьян. Как с ними-то быть, как к ним относиться? Почему их церковь не прославляет? Почему она их не записывает в этот чин страстотерпцев? Я думаю, в этом ведь не обязательно нужда такая, что всех переписать поименно, извиняюсь, как ведомость по зарплате. Здесь не нужны Господа Бога, сколько бы мы ни составляли наших списков человеческих, все равно здесь он никогда наши списки полными, верными не будут. Но есть некоторый вот как бы образ вот этого подвига страстотерпцев, который выражен очень хорошо для нас, полноценно, наиболее ярко, для нашего сознания, для нашей души, для примера нашей жизни, именно на императорской семье. Будут наверняка прославлять и других людей, которые подобным же образом пострадали в своей жизни. Но, по сути дела, вот полноты картины этого уже не добавит. Здесь выражено, я думаю, и все. И для нас, конечно же, людей, сейчас вот живущие в наше время, нужно, ну, что-то вот отказаться от такого ожесточения, которое попало в души человеческие в советские времена, и немножко смягчив свои сердца, смягчив, не зубоскалить особенно людям, которых до сих пор вот хватает какой-то так наглости, не наглости, порой на зубоскальствовать даже, на насмешки, на иронию, на какую-то такую, на недоброжелательность, а понять, что все мы люди смертные, и все мы когда-то будем умирать, и представь мне перед Господом Богом, и вот тогда нам уже не будет ни до этих насмешек, ни до шуток, ни до всяких вот таких вот неприличных вещей. Я вспоминаю, как был такой философ Николай Федоров и писатель Лев Николаевич Толстой. Ну, оба они были, конечно же, со странными взглядами, и оба ссорились друг с другом. И одна история, когда Лев Толстой пришел примириться с философом, с Николаем Федоровым, прощение попросить. Вот. И тот отказал ему, повернулся и ушел. И Толстой ему вслед кричит ему вслед: «Ну куда ж ты идешь? Ведь помирать будем. Так что и нам тоже нужно помнить, что все мы будем помирать. И поэтому вот эта вот кончина императорской семьи, вот таким вот пусть будет нам напоминанием об этом и уроком жизни.
Да, все эти разговоры, вот, которые ведутся, ну вот в светских СМИ сейчас, например, периодически, что вот скольким и сколько заплатили, чтобы они пошли в крестный ход. Или, например, что вот эта вот расстрельная комната в храме на крови, она смещена от на самом деле. Мне кажется, они настолько неуместны в этих данных ситуациях, это даже не так важно, сантиметр в сантиметр находится эта комната или нет.
Я думаю, здесь даже не то, чтобы это недоброжелательство к церкви или даже к императорской семье все это люди делают. Вот, к сожалению, вот цинизм некоторый, который вошел в человеческие души, я сам люблю пошутить, в общем-то, улыбнуться, и ирония, особенно самая ирония, это хорошее человеческое качество, я думаю, для смирения оно помогает. Но когда это все уже стало зубоскальством вот таким, лишь бы чего-нибудь высказать, да еще раз эдакое, что подхватят, ну, может быть, даже на несколько часов, может, на полдня даже подхватят, потому что там уже новых зубоскалов целая очередь стоит, и все их не переслушаешь. Да. В свое время Василий Васильевич Розанов очень хорошо подметил такую особенность наступающего времени, как раз тоже связанную со смертью Льва Толстого, когда умер писатель. Ну, кто-то может поскорбеть, кто-то и помолиться о нем душе и помолился, кто-то, ну, по-разному. Но масса людей приехали на его похороны просто поговорить, именно сказать речь. И вот он пишет, Розанов, как всегда, очень точно, иронично, что «А вы будете говорить? А мы будем говорить, и я буду говорить, и все мы будем говорить». То есть вот это вот такая вот говорильня бесконечная во всем. И он еще сравнивает вот этих людей с Петром Ивановичем Добчинским. Таких столько, говорит, Добчинских развелось сейчас. Потому что Добчинскому надо было? Государь, вот увидите, ничего мне не говорите, скажите, что вот живет только такой Петр Иванович Добчинский. Да, да. И больше ничего не надо. И вот масса, к сожалению, кого перечисляли людей, это они подобны этому Добчинскому. Лишь бы что-нибудь эдакое сказануть, вот как-то что-то вызвать, особенно какие-то отклики, отповеди, неважно какие там, согласия, несогласия. Я думаю, что постепенно мы, ну, хотелось бы, чтобы уходили от этих вещей, особенно люди верующие, христиане православные, которые к таким вещам относятся вполне серьезно, с пониманием, чувствуя глубину, неповерхность этих вещей. Они должны вот именно внутри себя создавать такой определенный духовный мир для того, чтобы и быть самим душой защищенной от всего этой суеты окружающей, но еще и как-то хотя бы, может быть, своей душой влиять на окружение.
Отец Алексей, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, протоиерей Алексей Долгоруков. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч. Thank you.